Добро пожаловать. И, конечно, семинар происходит после большого перерыва. Два с половиной года. Как не было семинаров из-за всяких перипетий мировых, которых немножко коснемся. И невозможно пройти мимо событий последних 2,5 лет, разных событий. Они по-разному на нас отразились. Реально, наш народ вместе со всем миром, но отдельно от остального мира, он пережил 2 тяжких года эпидемии. Кроме того, что касается больше жителей Эрец-Исраэль, были тяжкие события год назад в Блэкбоме в Мироне, другие события. То есть, короче говоря, весь мир бурлит, и более того, сейчас ситуация Украина, Россия, всякие там разные бросают ядерным оружием. То есть мир дает нам, нам Всевышний через события мира дает нам почувствовать неустойчивость этого бренного мира. Кроме того, не знаю, все ли это знают или нет, но думаю, что многие хорошо это знают. Это был период, также, который сильно ударил и ударяет по карману многих людей. Экономический кризис, подскок цен. Сейчас не знают, сколько будет стоить пшеница после войны России с Украиной. Не знают. Я хочу коснуться очень такой темы, которая всех касается, и немножко неожиданной темы. Я начну это с того, что в этот период многие сильно разбогатели. Вы понимающие, как вы киваете головой. Вы не понимаете, что я имею в виду. Вы имеете в виду, что компания Pfizer, которая делала эти прививки, она сильно разбогатела. Вы это прекрасно, это очень хорошо. Но чтобы эту историю понять, что значит разбогатеть в этот период, я расскажу вам одну историю. История совершенно поразительная. От нас ушел где-то примерно 12 лет тому назад великий глава Ешивы Мир, Рав Моцно Цви Финкель. Это был личный знаком с ним. Он был по-настоящему великим человеком, который был очень тяжко больным, поддерживал Тору, преподавал Тору. Ешиву Мир, которая до него была великой ешивой, он увеличил ее в 10 раз, за 20 лет, 10 раз. Я хочу рассказать одну историю о его детях. История очень такая интересная. Дед его был сыном великого, так называемого, Сабы, старца из Слободки. И он женился незадолго до начала Первой мировой войны. И он получил какое-то предание, которое ему надо было вложить в какой-то бизнес. И он вложил его, не знаю почему, что он, все Всевышнего, он купил пшеницу. Ну, пшеница была дешевая тогда. Через некоторое время после этого началась война, Первая мировая война. Цены на пшеницу выросли многократно. Он сразу очень сильно разбогател. Но на самом деле не это было, стало его богатством. Нет, он действительно в силу пшеницы разбогател. Вопрос, как он разбогател? Он был сыном великого человека, старца из Слободки. Он понял одну вещь. когда так подорожал хлеб, кто больше всего этого пострадает? Пострадают от этого и субботники, которые и так с трудом у них есть минимальное пропитание. Поэтому что он сделал? Он всю пшеницу, которую он приобрел, отдал Ешиву. Всю пшеницу. Потом он сам терпел голод, и он, и его семья. Но трудно представить себе большее богатство, чем то, что он приобрел, когда он вложил свои деньги, что Ешиву были дальше изучать Тору. Вся эта Тора, которую учили ешивотники в то время, она считывается ему. Это величайшее богатство. И более того, я думаю, что то, что он достался от такого великого потомка, как его внук Роса Свифинкин, это тоже с этим связано. Когда мы говорим о богатстве в период последних 2,5 лет коронавируса, другие перипетии, я тут уже видел людей, которые поняли, на что я намекаю. Есть богатство, которое человек приобретает, выдерживая испытания. И когда в жизни мира, даже в жизни каждого человека все это гладко, спокойно, даже все гладко, спокойно имеется в виду жизнь Торы и заповедей, это все очень хорошо. Однако, если ситуация не такая, есть возможные испытания, не дай Бог болезни, бедствия, страхи войны, страхи короны и тому все подобное, а человек при этом себя укрепляет в вере и в доверии к Творцу, он не теряет радость жизни, а знает, что все сделал Всевышний к лучшему. Он видит вокруг экономический кризис и знает, что все его пропитание от Всевышнего. Он слышит и знает о всех опасностях коронавируса, опасности ядерной войны и все прочее. Но он знает, что все в руках Всевышнего, его жизнь и весь мир. И если этот период человек использует для того, чтобы укрепить себя в вере и в знании всего этого, то он по-настоящему использует на время для приобретения колоссального богатства. Это богатство, оно не только богатство для него лично, это то богатство, которое он передает своим потомствам, как заслуги отцов, они поддерживают и дают силы и потомству. То есть мы реально, не говорю, что все, но еврей, который живет с верой, если он хотя бы немного в этот период работал над собой, чтобы укрепить себя в доверии к Творцу, он выходит из этого периода с большим богатством. Почему я сказал, что этот период мы прошли один мир так, а наш народ иначе? Опять же, тут не все черно-белое. Мы словно и среди народов мира были люди, которые понимали, что это Всевышнего. И среди времени все понимали это по-настоящему. Однако, все-таки у нашего народа есть великое наследие еще от нашего праотца Авраам, это наследие видеть Всевышнего в этом мире, наследие доверять Ему. Я хочу напомнить одну очень простую вещь. Все знают, что мы называемся по-русски евреями. Источником этого названия евреи, это он имеет источник в Танахе, потому что Авраам называется Авраам ва-Иври. Буквально Авраам-Иври. Авраам-Иври. Почему? В чем смысл понятия Авраам еврей, еврей. Брух атох аминой. Элей мелех улом шел кол я бурой.
Амен.
В чем смысл понятия еврей? Наши мудрецы это объясняют так. Есть, есть Эвер, кроме имени праотца Авраама Эвер, есть еще смысл Эвер, это буквально сторона. Сторона такая-то, сторона другая. И объясняют наши мудрецы, что в чем смысл понятия Авраама и Эвери, что весь мир был с одной стороны, а Авраам был с другой стороны. Я вам скажу такую интересную историю. Одному из великих хасидских рэбэ, не помню точно кого, рэбэ Исковской или в Симхабуне, или в Шиске, сейчас не важно, один из великих рэбэ. Как-то его спросили, не знаю, это были евреи или не евреи, потому что это были отошедшие от традиции Торы евреи, скорее всего. Почему вы одеваете такую странную одежду? Ведь мы совершенно уверены, что эту одежду не носил ни Авраам, ни Исхак, ни Яков. Одежда больше походила на одеяние бедуинов, скорее всего. Почему вы так одеваете такие странные одежды? Это ответил этот рэбе совершенно таким веским ответом. Авраам Авину смотрел, как ведут себя идолопоклонники, как они одеваются, и сделал точно все наоборот. И то же самое мы смотрим, как ведутся, как одеваются идолопоклонники, и делаем, так сказать, наоборот. Есть огромная сила еврея, сила духа, сила, которая питается из того, что наши души, они привыкли к Творцу. И даже зачастую души евреев, которые отошли от Торы, но где-то у них осталась связь с высшим источником, когда связь, которая пробуждается, когда пробуждается, евреи получают совершенно другую силу и проявляют свое величие, величие народа, который сказала Тора, «Гой кадош, святой народ». Наша недельная глава, к дойщим тию, будьте святыми, дойщим тию. Это качество нашего народа проявляется даже в недорогих Торы в разных испытаниях. Так вот, наш народ, он несет наследие, мы называемся сыновьями Авраама, Исхака и Якова. Но наш народ, его первый источник является Авраам. Исхак уже получил Тору от папы Авраама, а Яков от Авраама, от Исхака. Авраам был тот, кто, видя идолопоклонство, он вырос в доме Тераха, который был, назовем это так, профессиональным идолопоклонником. Он готовился идолов изготовлял. И когда Авраам вырос в этом доме, он обратил внимание на мироздание и пришел к выводу, что есть в этом мире единый Творец, который этим миром правит. Это было величие Авраама. И он, поэтому Авраам называется Авраама Еврей. Это сила Авраама Еврей. Мы называем наших праотцов праотцами, потому что наш народ получил свои духовные силы от них. У нас есть сила, которую мы получили в наследие от наших праотцов Авраама, Исаака и Якова. И более того, даже если не евреи, которые не общаются сейчас не ради выгоды, вера, не вера ничего на другом, а ища истины и приобщаются к Торе, принимают еврейство, они тоже называются с потомками Авраама, Ицхака, Якова, потому что они получают тоже ту силу, которую мы получили от праотцов. Поэтому и геры могут говорить в молитве, обращаться к Всевышнему, «Элокейну, Элокей, Батейну, Бог наших отцов, Авраам, Ицхак, Яков». Это сила, которую получили от отцов. Однако, я вам скажу, каждое наследие, которое мы получаем, скажем так, принято в мире, что тот, кто получает что-то по наследству, он часто с большой легкостью разбазаривает это наследство. Он это не работал, не вложил. Поэтому даже более того, есть особый запрет по закону Талмуда, что молодой человек, который получил наследство своего отца, ему еще нет 20 лет, хотя он уже вроде бы совершеннолетний, ему запрещено продавать недвижимое имущество отца. Запрещено, потому что он разбазарит его. Ради его же пользы. Ради его же пользы. Когда мы говорим о наследии наших отцов, именно в силу того, что мы являемся их потомками, от нас требуется многого. Но мы получили потенциальную силу праотцов, от нас требуется, чтобы мы это наследие приобрели, вложили в него собственные душевные силы и не были просто наследниками, а те, кто расширяют, углубляют наследие отцов. Это сила, и то, что наследие нашего, это наследие обязывает нас укрепить себя больше, подняться на еще один уровень. И тут я хочу коснуться одной детали в этом. А деталь тут такая, это не деталь, это великое правило. Когда мы говорим о вере и доверии к Всевышнему, это есть большая тема. Есть 13 основ веры. Однако есть, кроме глубочайших вещей в этих вещах, однако вещь, которая, один аспект, который касается каждого еврея, мудреца Торы, простого еврея, юношу, который сейчас пришел в бар-мицву, или девушку, которая пришла к бат-мицве, это знание, что Всевышний правит каждый из нас, ашгаха пратит, это личное наблюдение. То есть мы не винтики в какой-то машине, которая нами ведет, а Всевышний заботится о каждом из нас. Все, что с нами происходит, это все к лучшему. И поэтому, укрепляясь в этом знании, то мы можем приобрести огромное богатство, когда все события, которые нас окружают, пусть это будет добро, пусть это будет зло, мы все обратим в добро. Если это будет добро, и, допустим, человек вложил деньги в какое-то дело, и дело пошло, он будет помнить, что это Всевышнего, будет благодарить Всевышнего за этот дар и будет использовать как надо. Он не просто заработает миллионы на подорожавшей пшенице, а поймет, что то, что получил богатство, это для того, чтобы его сделали управляющим наследием Всевышнего, чтобы он вложил в добрые дела. Если с ним происходят, не дай бог, вещи дурные, он тоже будет знать, что это Всевышнего. Я вам скажу одну вещь. Как-то говорил наш великий учитель, общинший Пинкус, сказал такую вещь. Когда есть человек, не дай бог, болен, тяжело болен, так если он выжил и выздоровел, это Всевышний. А если не выжил и не выздоровел, Это врач виноват. Это врач виноват. Это не так. Может быть, врач виноват, такое бывает тоже. Я говорю, что такого не бывает. Но и то, и другое Всевышнее. Когда человек живет сознанием, что он Всевышнего, и богатство, и бедность, и все перипетии в жизни, он обращает себя к источнику всего Всевышнего. Это причина благодарности, это причина для укрепления веры, это причина не искать виноватых в своих бедах, а искать это только в самом себе. Если мне приходит какая-то беда, то надо проверить себя, может быть, за что мне полагается. Если не находим, то значит, что все, даже если мы не находим этого, то значит, что все от Всевышнего. Если мы в этом себя укрепляем, то мы становимся не просто богатыми людьми, а миллиардерами. Гораздо больше, чем миллиардерами. Что это достояние, которое можем укреплять и расширять каждый день постоянно и без особых затрат времени, просто обращая внимание, что все, как добро, так и нет то, что видится, как нет добро, все Всевышнее, все лучше. Это достояние, которое нас делает истинными потомками наших праотцов, Авраама, Исаака и Иакова, это достояние, которое является стержнем еврейского народа. И это наша сила. Но во все века и сейчас я знаю хорошо, что среди участников семинара есть люди, которые живут, как когда-то жили в средние века, были такие периоды, когда евреи были разбросаны по местечкам, по деревням, как в Германии, так и в других местах, без миньянов в городе. Это очень такая непростая жизнь, очень неприятная жизнь заодно. Надо знать, когда еврей даже в такой ситуации укрепляет себя, он действительно, он строит себя на своих ногах, то это его огромная заслуга. Это не простая вещь. Безусловно, правильно и лучше приехать в место, где есть нормальная еврейская жизнь. Безусловно, лучше и правильно. Но то, что он крепко держится в своей еврействе даже в месте, где он один, это продолжение испытания Авраама. Авраам был один в доме отца. Отец выдал его, Терах выдал его Нимроду, который бросил его в печь. Авраам противостоял всему миру. Это сила, которую мы получаем от Авраама, и нам надо эту силу унаследовать и построить. Это то, что нас делает евреями. Потому что еврей – это тот, кто стоит один, а весь мир стоит с другой стороны. Еврей, он непоколебим. Мать Всевышнего называется Недоцур. Цур – это слово, имеющее два объяснения. Цур – это твердыня, скала. Еще одна цур – это источник. Всевышний называется Цур Исраэль. Твердыня – источник Израиля. Была одна история, очень такая постыдная история на Святой Земле, так это было примерно 10-15 назад. Там правительство, скажем так, пыталось вмешаться, даже не правительство, это еще Верховный суд Израиля, решил вмешаться в одном городе, еврейское религиозное воспитание, пытался навязать на школу и на родителей и детей какие-то вещи, которые они отказывались исполнять, так это мешало истинному еврейскому воспитанию детей. Тогда по большой глупости другого слова просто нельзя назвать. Верховный суд постановил их посадить за оскорбление высшего суда. Оскорбление высшего суда. Их провожалось как в тюрьму 100 тысяч человек. А потом в тюрьме их проведал наш великий учитель Рабан Эпштейман. Он очень такую интересную вещь. Он сказал такую вещь, что надо всегда быть сильными. Если видишь какой-то конфликт, надо знать, кто сильный, кто слабый. И быть в коалиции сильным. Интересное высказывание, правда? А кто сильный, он говорит? Это Всевышний. Поэтому всегда в коалиции со Всевышним. Это сила еврея. Есть мировые империи, Рим, до этого Греция, Россия, Америка. Мы всегда сильны со Всевышним, а не с ними. Не с ними. Это сила еврея. Я хочу коснуться еще нескольких слов о нашем семинаре. Семинар назван, не помню точную формулировку, что мы движемся сейчас к получению Торы на горе Синай. Я коснусь тут одного аспекта, продолжения того, что я сейчас говорил. Точно так же, как мы сейчас говорили сегодня, что каждому из нас надо воспринять хорошо, внять, углубиться и обогатить себя наследием отцов, и более того, не оставить его только наследием, а добавить собственный выбор, собственные усилия, быть твердым и держаться за Всевышнего. То же самое происходило и с нашим народом во все поколения. Однако есть тут особый период, который это период в Египте, как и до начала освобождения, так и когда начались египетские казни. Потом был период выхода из Египта, дальше было переполучение Торы, потом это было 40 лет в пустыне, это был период тяжелейших испытаний нашего народа. Это был период, когда наш народ не просто получил наследие от отцов веры, он укрепил себя и углубился в веру отцов. Более того, это было время, когда Всевышний даровал нам величайшие чудеса, как при выходе из Египта, так и при получении Торы, чтобы наш народ вырос и стал на ноги, как народ Торы и веры. Когда мы говорим сейчас, что мы движемся как Шавуот, есть у Шавуот несколько аспектов. Я коснусь, коротко говоря, один аспект – это принять на себя бремя Торы, включается изучение и исполнение ее. То есть заново возобновить в себе то, что сказали наши праотцы перед горой Синай, что все, что сказали Всевышний, на Асе Ванишма, мы исполним и будем внимать. Кроме того, на горе Синай раскрылось самым высоким уровнем, на самом высоком уровне единства Творца. И тут я хочу добавить еще к этому очень важное соображение. Мы сейчас считаем отсчет Омера. Давайте просто поймем одну вещь. Вещь известная, что при выходе из Египта наш народ был на уровне 49 уровней, низких уровней, скверных. Арбин Плитейша Шарей Тума. За 49 дней, когда наш народ шел получать Тору, и Всевышний, и Моше Рабейну открыл нашему народу, что они будут получать Тору через 50 день после выхода из Египта, то каждый из нас, из тех, кто был там, отсчитывали дни Омера, хотя еще не было Омера, не было такой заповеди, они считали дни перед получением Тору. О, есть тут очень важное замечание. Наш народ, когда предстал перед Всевышним на горе Синай, он поднялся в какой-то момент на уровень пророчества Моше Рабейну, великого пророчителя Моше. То есть Всевышний первые два речения говорил сами со всеми, лицом к лицу, так же говорит Моше Рабейну. Давайте просто вдумаемся в эту вещь. Народ, который был еще 49 дней назад, 50 дней тому назад, на уровне 49 уровня скверны, за 49 дней удостоился подняться на уровень Моше Рабейну, хотя бы временно. И чтобы не стали как Моше Рабейну, но хотя бы удостоились получения Торы. Это дает нам, должно быть нам, то есть от нас возьмем это или не возьмем. Всевышний много чего нам дает, вопрос, берем ли мы это. Чтобы мы знали, что если мы захотим себя очистить и прилепиться к Торе вере Всевышнего, то это в наших силах, не потому что мы такие, потому что есть помощь Всевышнего. А Всевышний помогает тому, кто старается, к тому, кто все перебарывает. Есть об этом замечательная притча. Притча очень хорошая. Какой-то царь, он обещал большое вознаграждение тому, кто поднимется, допустим, на Empire State Building, на 102 этаж за какое-то время. Только если подняться наверх, так и бегут 100-метровку, там можно подняться. Все побежали, все-таки можно, все-таки получится. Очень скоро отсеялась половина, потом еще. Вот где-то уже начали карабкаться, 50-й этаж осталось несколько человек. На 51-м этаже остался один. Он со всеми силами поднялся на еще один этаж. А там он ждал лифт. Поднял наверх. То же самое, когда мы всеми силами трудимся, работаем над собой, чтобы укрепить себя в Торе, чтобы действительно подняться, вылезти. Знаете, каждый из нас имеет за собой большой груз зла, дурных привычек, дурных душевных качеств. Мы не выросли в семье великих праведников, и много еще видели зла в мире, видели, но наши праотцы в Египте тоже. Египет был строен на поклонство, и когда они захотели очиститься, когда они начали подниматься, работать над собой, то Всевышний дал им силы, и они поднялись за 49 дней до уровня пророчества Моше Рабейну. Я не могу обещать это пророчество. Моше Рабейну в наше время, но что-то я могу обещать. Я почему я могу это обещать? Потому что я имею опыт. Опыт немалый. И личный опыт, опыт других людей. Когда человек пытается подняться и укрепить себя в Торе, в исполнении веры, то он получает помощь свыше, гораздо-гораздо больше, чем он мог себе представить. Это проверено колоссальным опытом. И более того, это одно из проявлений нашего периода перед приходом Машиаха, когда даже люди, далекие от Торы, могут за короткое время работать над собой. Это не входит как в подарок, а трудиться. Могут стать мудрецами Торы. И я желаю вам, чтобы действительно всем нам, чтобы этот семинар пошел всем нам на пользу, чтобы все укрепились в вере, в Торе, и он добавил к нам, всем нам силы идти от выхода из Египта к Шавот. Всего хорошего.
Аминь.